Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники. События Рождества Пресвятой Богородицы». Рождение Пресвятой Богородицы, в которой, по словам церковной песни «Сам Бог, на разумных престолях почивая, престол свят на земли себе предуготова», не могло быть ни случайным, ни обычным. И действительно, Пресвятая Дева, пронареченная от родов древних, предуказана божественным промыслом и в ветхозаветных пророчествах, и в ветхозаветных прообразах. Начало этих божественных предуказаний восходит к началу жизни падшего человечества. Уже в первой Евангелии об Избавителе рода человеческого, в первой утешительной и радостной вести падшим прародителям, было возвещено им в раю самим Богом, что семя жены сотрет голову змея, искусителя и дьявола. Семя жены, а не мужа. И в пророческом предвидении этого радостного события падший прародитель наш назвал свою жену Евой, жизнью, ибо она стала матерью всех живущих. И впоследствии на протяжении тысячелетий Господь не оставлял ветхозаветных людей без пророческих и таинственных указаний на Богоматерь. Патриарху Иакову в видении таинственной лестницы, соединившей небо с землею, давшей возможность ангелам нисходить на землю и с земли восходить на небо, к престолу Всевышнего, было указано на Пресвятую Богородицу, рождением Сына Божия, послужившую к примирению неба и земли, людей и Бога. Пророку Моисею в видении чудесной купины, горевшей в огне, но не сгоравшей, было указано на преснодевство Богоматери, до рождения Сына Девы и порождения Девы. «Яко же бо купина не сгораши опаляема, така Дева родила еси и Дева прибыла еси». Чудесность и непостижимость преснодевства Матери Бога-человека была указана Господом и в чудесном произрастании из сухого жезла Ааронова цветка в одну ночь, и в пророчестве Исаии о рождении Эммануила Бога-человека от Девы, и в пророчестве Иезекииля о чудесных вратах, через которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты. Так пронареченная от родов древних пренепорочная дева должна была во время Богом определенное родиться на земле от плотских родителей, чтобы стать матерью Сына Божия по плоти. И, конечно, как только чистейший из земнородных мог родиться святейший святых, так и сама честнейшая Херувим могла родиться только от Богом уготованного рода и праведных родителей. И действительно, Пресвятая Богородица от всех родов предизбранная в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога, по словам церковной песни. Весь народ еврейский, из которого произошла Пресвятая Богоматерь, до пришествия Мессии Христа был народ богоизбранный, особенно Богом водительствуемый и воспитываемый, и как таковой он был лучшую ветвью древа человеческого рода. Но из среды всего народа еврейского Богом особенно были выделены два рода – царский род Давидов и первосвященнический род Ааронов. По устроению божественного промысла из первого рода происходили все цари иудейские, а из второго – все ветхозаветные архиереи, первосвященники, эти ближайшие служители Божии. Самая высота служения царского и архиерейского, близость к Богу этих исполнителей воли Господней на земле, особое божественное попечение о них выделяли эти роды из ряда других родов еврейского народа, обязывали людей этих родов к хранению в своей жизни чистоты и праведности. И сколько славных и праведных людей дали еврейскому народу эти два богоизбранных рода. Но в лице этих ветхозаветных праведников роды Давидов и Ааронов лишь как бы постепенно возрастали, делались более совершенными в праведности, чтобы в должное время произрастить из себя, по словам церковных песнопений, жезл пресноцветущий, грозд живоносный, высшую всей твари, пренепорочную Богородицу, происшедшую по отцу своему Иакиму из рода Давидова, а по матери Анне из рода Ааронова. Так Пресвятая Дева по плотскому рождению своему соединила в себе благородство царского и высоту архиерейского происхождения. Но родители Богородицы Иоаким и Анна, лучшие ветви богоизбранных еврейских родов, блистали не только знатностью и высотой своего происхождения, но и красотой добродетели и праведности. По свидетельству древнего предания, записанного в веке II-III, так называемых апокрифических евангелиях, они жили в любви и согласии между собой в маленьком галилейском городке Назарете и были людьми зажиточными. Но жили они скромную и простой жизнью, вдали от городского шума и житейской суеты, всеми любимые и уважаемые. В таких семьях, при такой обстановке жизни, наиболее зреет благочестие, наиболее помнится и чтится Бог. В таких семьях и дети растут добрые, богобоязненные, послушные родителям, готовые потом жизнь свою посвятить на служение Богу и ближним. И, конечно, в то время на земле не было более праведных и более угодных Богу людей, чем Иоаким и Анна, потому что иначе они не могли бы быть родителями святейшей всех святых Богоматери. Целомудренные и скромные в своей личной жизни, они исполняли все заповеди Божии. В чистоте сердца служили Богу и с любовью служили ближним. Самым имуществом своим они пользовались не для себя, а для ближних, для народа, говоря устами праведного Иоакима. «Пусть будет имущество мое для всего народа, дабы отпустились грехи мои пред Богом, да смилуется надо мной Господь». Но и на храм Божий они жертвовали столько же, сколько раздавали нуждающимся ближним, а себя оставляли лишь третью часть имущества. Однако и эти праведники, уготовляемые Господом стать родителями Богоматери, нуждались еще в одном божественном средстве очищения душ и сердец – в скорбях и печалях. Только в скорбях, посылаемых Богом, душа людей, особенно праведных, еще более очищается, как золото в огне. Врач душ и телес употребляет оружие скорбей, чтобы исторгнуть корни и загладить следы греха, и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям. Так пишет святитель Филарет, митрополит Московский. Не столько дождь, падающий на семена, помогает им прозябать и возрастать, сколько дождь слезный возвращает и приводит в зрелость семя благочестия. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Постоянным источником скорби этого «дождя слезного» для праведных родителей Пресвятой Богородицы было то, что они в продолжении 50-летней досупружеской жизни не имели детей. Какое великое горе и источником какой скорби было для еврейской семьи не иметь детей, нам трудно теперь и представить. Теперь многие не только не испытывают скорби при бездетстве, но нередко даже радуются ему. Не то было у евреев. У них бесчадство рассматривалось как тяжкое наказание Божие за тайные и явные грехи, а рождение дитяти избавляло от всеобщего позора. Бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». И чем праведнее по жизни и более верующим был еврей, тем тяжелее было для него испытание бездетства. Все истинные ветхозаветные праведники жили верою в грядущего Мессию, надеждою на пришествие утехи Израилевой. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия, и если не он сам, но его потомки будут участниками славного и блаженного царства мессианского. Бездетство убивало такие надежды, повергало еврейскую семью в крайнюю скорбь, величайшую печаль. Избавлением от такой скорби могло быть только рождение дитяти, как знак особого благоволения Божия, как залог для родителей того, что имя их не исчезнет между братьями их. И вот праведные Иоаким и Анна, конечно, более других, ждавшие пришествия Мессии, подверглись тяжелому испытанию бездетства. Прошло 50 лет их супружеской жизни, а они не имели детей. Это бездетство глубокую скорбь терзало сердца праведников в течение долгих 50 лет. Но эта скорбь еще более очищала их души, а продолжительное бесплодие еще более уготовляло их быть достойными родителями Пресвятой Богородицы, потому что самое рождение ее делало не обычным явлением природы, а великим чудом милости и всемогущества Бога, побеждающего законы природы и разрешающего узы неплодства. Поистине, от неплодови плод воссия мановением всех Содителя и Вседержителя. Сами же праведные Иоаким и Анна, душою очищенные божественным испытанием и телесно умершие для похоти, сделались достойными для принятия великой милости Божией, рождения Преснодевы Богородицы. И угодно было промыслу Божию, чтобы именно тогда, когда скорбь бездетных Иоакима и Анны достигла высшей степени и величайшего напряжения, когда, по словам церковной песни, они особенно горячо «ко Господу в скорби неплодство возопиша», их молитва купна и воздыхание во уши Господни в ниде, и им возвещена была величайшая радостная весть. Не без соизволения Божие было, конечно, и все то, что предшествовало наступлению этого великого события в жизни не только праведных Иоакима и Анны, но и всего человечества. Об этом предание рассказывает так. Наступил один из великих праздников еврейских, когда по закону Моисееву каждый еврей должен был явиться пред лице Господне, к скинии или впоследствии к храму, и здесь принести жертвы Богу. Богобоязненный Иоаким всегда свято соблюдал этот закон. И теперь ни дальность расстояния, ни преклонность старческого возраста не остановили праведника перед далеким путешествием в Иерусалим, где находился храм Господень. С чувством душевного умиления и благоговения, с приготовленной священной жертвой, ступил старец во двор храма, ожидая очереди принести свою жертву Богу и вознести свои молитвы Вседержителю. Вот он перед первосвященником Иссахаром, совершающим народные жертвоприношения. И этот первосвященник, охотно принимавший дары других израильтян, отталкивает дары Иоакима, говоря: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь грехи». Горечь обиды и незаслуженного оскорбления была усилена для праведника тем, что и со стороны окружавших он не только не встретил сочувствия, но и услышал окрик одного рувимлянина, еврея из колена Рувимова: «Ты недостоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомство». Может ли быть человеку причинено большее горе, чем теперь люди причинили Иоакиму? Можно ли праведнику нанести большую обиду, чем теперь сам высший служитель храма Божия нанес праведному старцу? Душевная рана, которая 50 лет сочилась печалью и скорбью в груди праведника, теперь грубо и безжалостно была обнажена перед всеми, заболела новую нестерпимую болью от жестокого прикосновения чужих немилостивых людей. Праведник, всю свою жизнь отдавший на служение Богу и людям, свято соблюдавший заповеди Господни, был оттолкнут от жертвенника Господня, как величайший грешник, как последний из злодеев. Перед кем же мог теперь излить свою скорбь истерзанного сердца праведный Иоаким, как не пред всевидящим Богом, вдали от людей, от их суеты и неправды? Тяжело теперь было удрученному скорбью праведнику идти даже домой, нести свой незаслуженный позор к соучастнице своего горя, праведной Анне, видеть ее слезы, слышать ее рыдания. И вот праведный Иоаким не возвратился в свой дом, а удалился в пустыню, к стадам своим. Там поставил палатку свою, постился 40 дней и 40 ночей, говоря в сердце своем: